Откуда все вообще появилось у нас здесь, в материальном мире?
Материальный мир произошел в результате нисхождения высших духовных сил. Что значит духовных и что значит высших? Силы, которые не ощущаются нами, они стоят за материей, до материи, они постепенно доходят до такого состояния, когда они по своим свойствам, теряя свои высшие свойства, становятся очень близкими к материи. И происходит прохождение как бы потенциального барьера, когда они из духовных становятся материальными. И тогда эти силы, становясь материальными, образуют уже из себя, с своим дальнейшим нисхождением, неживую, затем растительную, животную и человеческую материю. Но вот мы снова должны понимать, что внутри, по сути, эти материи представляют собой те же силы, только в наших ощущениях они возникают как будто какие-то материальные объекты. На самом деле, если бы у нас были другие органы чувств, то, естественно, мы бы никаких этих объектов вокруг нас не обнаружили, обнаружили бы нечто другое. То есть весь ощущаемый нами мир, он ощущается нами. И поэтому мы можем говорить о его материальности только относительно наших органов чувств. Каббала занимается именно теорией познания, теорией ощущения. И поэтому в первую очередь, самая главная тема в Каббале – это о том, что мы собой представляем и почему мы так ощущаем. Вот. И когда выясняется эта картина, получается, что сугубо субъективно мы ощущаем нечто окружающее в виде вот такого мира, который рисуется нам в наших органах чувств. Но это немножко другая тема, очень большая. Может быть, когда-то мы ее сможем коснуться, не имеющая отношения к географии, потому что география, она уже сугубо чисто частная уже тема, из того, что мы ощущаем, не как мы ощущаем, а из того, что мы ощущаем, каким образом возникает у нас не эта картина мира, как она ощущается, а из чего она состоит, почему она имеет именно вот такую географическую, что ли, рельефность. В чем и как, это может быть и астрономия, и земная география, в общем, я не знаю, что вы включили в эти вопросы.
Какую из теорий Каббала поддерживает? Есть теория Большого Взрыва, есть теория, которую поддерживают креационисты, это теория Божественного Творения. Есть такие, которые считают, что инопланетяне тут появились, и после них восстановилась тут жизнь материальная. Как Каббала относится к этому всему?
Каббала ближе всего воспринимает происхождение нашего мира в наших органах чувств как теорию Большого Взрыва. Божественная теория, я просто не понимаю, что значит божественная. Это все отсылается к какой-то непонятной нам силе или какому-то существу, где-то там находящемуся, неизвестно в каких вообще рамках или уровнях, которые управляет, как ему захочется и что-то делает. Каббала с этим дела не имеет. Кроме того, надо понять, что Каббала – это наука, которая развивает человека и развивается вместе с человеком. И человек постигает мир. Он постигает наш мир, постигает сквозь нас наш мир силы, которые стоят за нашим миром. И вот когда он начинает постигать силы, которые стоят за нашим миром, он начинает видеть их иерархию, куда они уходят, каким высотам, как они строятся по сетке сил и по высоте постепенно нарастающих миров. Все это сводится к одной единой силе, которая называется или природа, или творец, что совершенно тождественно, эквивалентно в самой Каббале. Каббала занимается гематриями, то есть записями, цифровыми записями внутренней сути, силы объектов. И вот гематрия слова «тева», «природа», соответствует слову «творец» на иврите, слову «элоким». «Элоким» и «тева» – это одни и те же смысловые понятия. То есть Каббала рассматривает Творца, Бога, как хотите назовите, высшую силу или природу, но высшую, духовную природу, самую наивысшую ее сферу, как одно и то же. Поэтому говорится о происхождении всего мироздания из этой наивысшей силы, так как каббалисты постигают мироздание снизу вверх, от нашего мира вверх. И они уже говорят о том, исследуя, как эта сила распространилась от себя сверху вниз и построила все духовные миры, а затем взрывным вот таким вот проникновением создала место для нашей Вселенной и построила всю нашу Вселенную, включая земной шар и постепенно жизнь на нем.
Можно ли сказать, что все это происходило за счет все большего и большего огрубления сил или энергий, спускавшихся до нашего мира?
Абсолютно верно, так и говорится, Женя. Да.
Значит, наш мир – это самая грубая или самая низкая, по-другому, да, точка всего существующего мироздания.
Да, и самая плохая, можно сказать. Хуже
плохая
нет.
В каком смысле?
В смысле отсутствия той высшей божественной, или духовной, или высшей природной сути, которая есть в высших мирах. То есть наш мир, он по своей природе, по своей внутренней сути, по своему свойству, он самый-самый низкий. То есть он построен на мелком, личном эгоизме для того, чтобы продержаться, просуществовать, каким-то образом себя немножко наполнить. Что является абсолютно противоположным развитию целей высших существ в высших мирах.
То, что вы сейчас сказали, отражается ли это на том мире, который мы видим вокруг себя, а именно земля, моря, океаны, горы, леса?
Ну, естественно, это животное, или растительное, или неживая природа нашего мира, внутри которых действует эгоистическая сила. Допустим, в неживой природе эта эгоистическая сила очень маленькая, поэтому и порождает определенные свойства объектов. Допустим, камень, там, какие-то минералы, жидкости, газообразные какие-то объекты.
Сейчас, простите, да. Камень – это какое-то свойство чего-то?
Камень – это желание существовать, получать, наполнять себя и содержать, поэтому во внешнем виде этот камень, когда мы исследуем, мы видим, это объект, который стремится сохранить свою структуру, которая не позволяет просто так себя менять. У него особая структура атомов, собранных вместе в определенные схемы, решетки там кристаллические и так далее. И он держит эту структуру в себе. И он пытается не поддаться никаким воздействиям разрушительным. У него существует своя внутренняя жизнь. Жизнь его заключается в неживом существовании, то есть в том, чтобы не меняться. У него такая внутренняя сила, минимальная, что она просто достаточно только для того, чтобы содержать максимально себя в неизменном виде. А сила несколько большая, а уже строит из себя растительный объект. Когда эта сила уже заставляет этот объект развиваться, поглощать нужные вещества из окружающей среды, выталкивать и отдаляться от ненужных веществ, навстречу солнцу раскрываться, когда холодно закрываться, узнавать даже объекты, которые могут быть полезны или вредны и так далее. В растениях это уже существует. Промежуточное состояние между неживыми и растительными объектами – кораллы, которые, с одной стороны, неживые, а с другой стороны, они растут, и в них есть какие-то уже свойства растительности.
Получается, что это одушевленное что-то?
Что значит
одушевленное? Камень, конечно. Желание, растение,
да,
желание,
конечно.
Коралл тоже получается.
Желание сохранить свою структуру.
И человек, вы говорили, это тоже желание.
Желание развиться в растениях, и еще большее желание в животных, когда, но это желание внутреннее заставляет животного двигаться, расти, перемещаться, совокупляться, делать себе подобных и так далее. То есть тут уже огромнейшая внутренняя сила, которая вынуждает это животное в общем, развиваться и создает в нем огромное количество свойств внутренних, характер и так далее, что незаметно в растении, и тем более в камне. То есть индивидуальность уже проявляется в животном, в каждом из них. Если все растения одного типа, подобны одному растению, допустим, пшеница, вся подобно как на одной пшенице. Вы можете исследовать, и вы увидите. То есть, если вы исследуете, поговорите не с занимающимися там ботаникой людьми, а с теми, которые занимаются там зоологи, да, и там дрессировщики всякие, или там, и так далее, занимающиеся разведением скота или зверей, имеющих дело с животным миром, они вам скажут, что это огромное разнообразие существует между обезьянами, между львами, между там слонами, между конями и так далее. Даже в том же коровьем стаде есть такие-то и такие-то, они различают даже характеры. В то же время, когда в растительном мире мы не различаем характер отдельных стебельков пшеницы. То есть мы говорим уже о том, как появляются все больше и больше различные по качеству, по количеству, по своей глубине желания существовать, насладиться, впитать, ощутить в каждом из этих видов. А затем уже человек, который не только ощущает окружающую среду, а и прошлое, настоящее, будущее, которое завидует другим, который оценивает себя только относительно других, а иначе, может быть, у него все на этого ему недостаточно, он должен чувствовать, а кто он по сравнению с другими. То есть у него самое главное у человека по сравнению с животным – это возникновение ощущения подобных в себе, которое позволяет ему развиваться, благодаря тому, что у него есть зависть, ненависть и так далее. То есть все силы, которые в нас существуют, они сводятся наукой Каббала к одной единственной силе, которая называется желанием насладиться или желанием получить. И это желание получить, содержать себя, развить себя в лучшую сторону, оно существует, начиная с неживой материи. Пылинка какая-то, камешек, газ, жидкость. Почему они существуют? Потому что их содержит какая-то духовная сила, их желание. Духовная сила – это значит желание. Желание существовать. На любом уровне. То есть, если бы мы могли сделать инъекцию камню, мы могли бы из него бы сделать плавно растение. Сделали бы растению инъекцию желания, повысили бы в нем уровень желания. Мы бы сделали бы из него постепенно через все растения более развитые, довели бы его до животного. И так далее. Сделав инъекцию в животного, мы бы постепенно из примитивных организмов сделали бы все более организмы, такие организованные, сложно организованные, до обезьяны, и потом до человека.
А можно сделать такую инъекцию?
Нет, к сожалению, это может только творец. Или к счастью, я бы сказал. Представляете, если бы у нас в руках были бы такие возможности. Но не думать при этом, да, но при этом не пытайтесь, так сказать, подумать, что есть эволюция. По теории Дарвина. Эволюции нет.
То есть камень никогда человеком быть не может?
Никогда
не станет. Даже растением?
Никогда.
Вообще никогда?
Нет. Каждый занимает строго определенное место в своей иерархии. Вот эти силы, которые определяют четко позицию любого элемента, как в таблице Менделеева. Чем сложнее элемент, чем он тяжелее, допустим, по таблице Менделеева, его атомный вес больше, тем больше, значит, сила, которая его держит, которая организует всю эту структуру и, таким образом, дает нам определенный набор этих элементов. Она не может делать плавный переход из элемента в элемент. Все находится по определенной детерминированной лестнице или ступеням своего нахождения. В Каббале это все четко, очень разобрано, соответственно, внутренним духовным генам, их уровнем, их величинам. Так строится и структурируется материал в нашем мире.
Вот в этом учебнике «Наука Каббала», буквально где-то в самом начале, у вас написано, что желание, что Творец создал желание наслаждаться, желание получать, знак равенства, и написано слово «душа». Я сейчас не спрашиваю там, я хочу просто понять. Получается, что мир, который мы ощущаем, и камни, и стул, на котором я сижу, и растения, все имеют душу? То есть они в каком-то смысле как бы живые? Я должен у стула извиняться и говорить, извини, на тебя сяду, как делали индийцы в свое время?
Вы это можете и относительно людей не говорить, это зависит просто от того, как вы воспринимаете природу. Если мы воспринимаем всю природу как действующие силы, которая является следствием самой наивысшей ее силой, если мы относимся ко всей природе с определенной целью, как мы должны ей пользоваться для достижения какой-то определенной цели, если мы начинаем видеть во всей природе, огромной, внутри которой мы находимся, определенные цели, определенные причины, для чего все это сделано, и мы внутри него, внутри этой системы, то тогда действительно любое наше отношение к чему бы и кому-то бы не было, может быть целенаправленным, может быть эффективным для достижения той цели, которую мы ставим перед собой. Каббала эту цель на самом деле идеальную. Она раскрывает человеку. Она говорит, для чего вся природа существует, для чего существует в ней человек, почему мы проходим такие кругообороты жизней, что мы в итоге должны достичь. И рассказывает человеку, каким образом целенаправленно, разумно он может достичь эту цель в самый краткий срок в течение той жизни, когда он узнал об этом.
У меня такой вопрос. Если человеку сделать такую инъекцию, повысить ему желание, в кого он превратится?
О, это интересно.
В Творца?
Творца.
Да. Он достигнет той самой высшей силы, которая создала нас. До этого уровня мы и должны, в свою очередь, достичь. Человек вот должен постепенно вобрать в себе все силы, которые существуют во всей окружающей его природе, и таким образом подобиться самой наивысшей силе.
Каждый человек?
Каждый.
Кто ему сделает эту инъекцию?
Сам. Сам своей свободой воли.
Но человеку возможно, камню нельзя перейти на следующую ступень. А человеку возможно?
Да, человеку возможно.
Животное человеком...
Не человеку возможно? Имеется в виду, не нашему телу. Тело это животное, а тому, что есть внутри нас как зародыш, как точка этой высшей силы, наивысшей силы, существует в нас такой духовный ген, такое духовное свойство, точка одна, оттуда вот, самой наивысшей субстанции. И эту точку мы можем развить. Вот теория ее развития и практика. Наука Каббала. Наука получения того наивысшего состояния.
Окей, тогда вопрос Лены из Подмосковья. Вопрос такой, Земля круглая или плоская? Раньше все человечество представляло, что плоская. А что считала древняя Каббала? То есть она спрашивает, как древняя
Каббала...
Для
этого вам надо открыть книги и посмотреть. Допустим, первая книга, которую написал Авраам, написана она была где-то 4,5 тысячи лет назад. В Древнем Вавилоне называется книга создания, Сефер Яцера на иврите. Сефер Яцера, книга создания. В ней Авраам писал о том, что все в мире создано в виде сфер. Абсолютно вся природа на любом ее уровне создана в виде сфер. Это сферическое построение, оно определяется сверху вниз, сферической самой наивысшей силой, которая вообще представляет собой бесконечную силу, во всех бесконечно разнообразных и единых в том числе свойствах. И поэтому в нашем мире, когда эта сила отображается и начинает строить место для нашей Вселенной, и затем всю Вселенную, то это все отображается в первую очередь в виде сферических сил, тел, объектов, взаимодействий. А затем уже, когда человек начинает действовать снизу вверх, он эти все сферические силы преобразует внутри себя в направленные вектора. Но до того, как человек начинает использовать эти силы, они все сферические. Поэтому... И Земля, в том числе, говорится в науке Каббала и в древней науке Каббала, она сферическая, она сфера. И то же самое мы видим не только в той книге, которая написана 4,5 тысячи лет назад. Вы можете открыть Мидраш Раббат, такой древний Мидраш, древний комментарий, так называемый, который написан 4 тысячи лет назад. Затем вы можете открыть намного более поздний Мишна, Гмара, Талмуд, которым 2,5 тысячи лет, 3 тысячи лет, которые описывают Землю абсолютно круглой, всегда и во всем, и сферические все эти тела небесные, и движения астрономические, Солнца и Луны, и почему Земля закрывает собой Луну от Солнца, и этим объясняются все эти затмения и Луна закрывает Солнце от Земли и так далее. То есть лунные затмения, земные затмения и так далее. Ну, фазы Луны так называемые, то, что мы наблюдаем из Земли. То есть все это описывается в Каббале совершенно просто. То, что Каббала была скрыта, и ничего не чувствовала никакой необходимости раскрывать это людям, потому что не для этой цели она существует, а для духовного развития человека. Она была скрыта до нашего времени, пока человек сегодня не находит себя абсолютно разбитым, и весь мир абсолютно непонятным ему, и в кризисе, в общем таком глобальном, внутреннем и внешнем. До этого времени Каббала была скрыта и считала нужным, необходимым раскрывать свои знания. Для чего? И так все знания, которые мы получили от природы, практически они используются в основном не для нашей пользы.
Многие пытались раскрыть это. Сколько людей сожгли за...
Ну так сожгли бы большее количество
людей. Джордано Бруно погиб напрасно, получается?
Только он и так погиб напрасно. Кому он пытался что доказать? Ну, верующим. Это же глупость. Более того, известный каббалист Арий, который жил в 15-16 веке в Цфате, в Израиле здесь, это все-таки 500 лет назад. Он писал очень красиво и просто о вот этом развитии, о котором мы с вами говорили в начале беседы, о развитии сил духовных, как они переходят постепенно в материальные силы, как в нашем мире они рождают все тела, неживые, растительные, животные, человек, как материя делится на твердое, жидкое, газообразное, плазменное состояние, четыре вида материи и так далее. Об этом во всем написано у каббалистов. Очень просто. Ничего не скрыто. Вы можете зайти в любой магазин, купить книги Арии. 500 лет назад он писал о том, что сегодня, только в 20 веке это открыли. Допустим, плазменное состояние материи. Все известно.
Валясурам писал о 30 миллионах лет.
Да, каббалисты писали, да, о том, как Земля наша охлаждалась и снова разгревалась, и снова охлаждалась, снова разгревалась под влиянием перемешивающихся слоев, пока не образовался твердый шар, покрытый коркой. Представляете, о чем они пишут? Сфера. Шар. Не плоское что-то. Вот, покрытый коркой, на которой начинает возникать уже органическая жизнь. Они пишут об этом таким языком современным научным, хотя сами сотни-сотни лет назад существовали и писали.
Это не иносказательно?
Нет, они пишут о духовных силах. И то, что эти духовные силы уже реализуют в материальном мире в наших ощущениях. Еще к тому же относительно нас.
В принципе, каббалисты о материальном не пишут.
Они пишут, если они оговаривают, что сейчас я пишу о материальном мире. И вот он пишет про материальный мир.
Почему на шаре, именуемом Земля, существуют горы, реки, озера, каньоны?
Ну, это уже следствие духовных сил, соответствие между духовными силами, которые образуют то или иное материальное тело. Неживое, растительное, животное, человеческое, смотрите, как вы созданы, тоже какими-то горами, какими-то впадинами, какими-то каньонами, я не знаю чем, и так далее. Глядя на вас со стороны, в какой-то там, в перспективе, можно подумать, что же это за тело тут вращается, смотри, какое оно странное, какие-то в нем существуют отростки какие-то непонятные и так далее. Вот. Так что это все является следствием соответствия духовных сил, и мы это изучаем в науке Каббала. Это все изучается досконально, причем то, что говорится о человеке, вообще его тело, внутренние органы, соответствие, почему у нас такие лица, почему мы состоим из двух ног, двух рук и так далее, все органы, внутренние, внешние, это все определяется соответствием наших сил внутренних, которые определяют эту структуру и уже ее материализованно представляют перед нашими глазами.
Это можно все разобрать, почему у нас руки,
для
ноги,
этого,
уши.
Конечно, классическая медицина, география, физиология, психология, пожалуйста, это все разобрать.
То есть понятно, почему у меня есть нос?
Ну, конечно, если вы возьмете, Женечка, у нас существует такая наша книга, тут ее, наверное, нету, которая называется «Талмуд эсера сферот», «Учение о 10 сферотах». Это серьезнейшие 6 томов. Вот такие вот, как эти... только это Зоар. А те такие же по формату 6 штук. В 13 разделе, там 16 частей, в 13 из разделов описывается полное, так сказать, строение человеческого тела на основании строения человеческой души. Почему таким образом построена душа? Душа – это определенный набор сил внутренних духовных качеств человеческих в определенном взаимодействии между собой. Набор человеческих духовных, не наших, земных качеств в определенном взаимодействии между собой определяет структуру души. Эта структура души, в свою очередь, она определяет и внешность человеческого тела. Значит, если у вас такое тело, значит, вам не на морду надо пенять, что называется, а на душу.
Значит, получается, что абсолютно все, что есть в нашем мире, что наличие у меня 5 пальцев, например, а не 4, носа, глаза, волосы, цвет волос, там, я не знаю, исключительно исходит из духовных.
И соответствие между собой духовных сил. Так они образуют между собой определенные сочетания, а эти определенные сочетания образуют вот такие вот открытые и закрытые, покрытые волосами свойства. Глаза вдруг, какие-то органы, которые проявляются. Вот когда рождается, когда начинает развиваться плод, как постепенно в нем эти силы действуют и развивают его, и вдруг появляются глаза, вдруг уши, образуются какие-то новые органы, совершенно раньше которых не было. Вот посреди мяса вдруг начинает прорезаться и образовываться. Странно. Да? Вот это все очень четко объясняется в 13 части Талмуда Сферот. Вы можете открыть и спокойно прочесть все это на современном, кстати говоря, научном языке. Хотя книга была написана 500 лет назад, прокомментирована еще и в 20 веке, но практически написана она в 15 веке.
Значит, совершенно все, что существует в нашем мире, любое совершенно окружающее меня, я сам и любое действие, которое совершаю я и кто-то вокруг меня и что-то вокруг меня, это все время происходит свыше, как бы этому всему есть какой-то корень, оно задано и происходит в нашем мире.
Конечно. И все ваши действия до сегодняшнего дня. И все
то есть
ваши...
вот я сейчас сделал рукой, ваши... это то же самое?
И все наперед тоже. А какая вам разница? Вы все равно этого не знаете.
Любопытно же.
А что любопытно? Вам все равно ничего не покажут.
А если там как-то попросить?
Нет, нет. Там знакомств, блата и всего прочего не существует.
А вы сказали, что есть возможность стать творцом?
Это если будешь себя изменять, подстать этой высшей силе, тогда ты изменишься.
А, значит,
тогда
возможно?
Ты станешь, да, но это не отсюда наблюдать что-то там. Это так же, как в нашем мире. А можно ли? Я использую свое знакомство, свою связь там, с каким-то министром, и таким образом я делаю на его уровне какое-то действие. Так невозможно в духовном. В духовном ты должен подняться на этот уровень. Ты должен соответствовать ему своими духовными качествами. И тогда ты сможешь делать. Тогда ты уже не будешь думать о том, что ты думаешь сегодня. Как бы я бы тогда бы сделал бы все по своему желанию.
Не, ну мне нравится подняться до уровня творца.
Пожалуйста, я... все перед тобой.
Можете объяснить вот это вот подняться духовно? Еще раз как-то все время теряешь.
Качество, товарищи, ничего другого. Только качество надо менять.
То есть там
больше
ничего,
ничего
нет, да?
Качество меня?
Да, да. То что я показывал выше или ниже, это относительно нашего земного мира, где выше и ниже вот так вот показывается. На самом деле их этого нет.
То есть есть только один материальный мир, а духовный как бы тоже здесь находится.
А духовный находится внутри материального. И когда ты обнаружишь духовный мир, ты видишь, что материального нет. Таким образом нам духовный мир рисуется в наших самых простейших органах чувств. Как только ты начинаешь образовывать в себе дополнительные органы чувств, более высшие, ты начинаешь понимать, что те, которые были раньше у тебя, это просто такие представления. На самом деле это минимальное существование духовных сил.
То есть получается так, что я, допустим, сидя вот прямо в этом кресле, за счет изменения своих свойств внутри себя, вот сейчас буду видеть не то, что я сейчас вижу, не этот мир, а вдруг трых и совершенно иное
что-то. Трек сквозь него, ты будешь видеть все остальные миры.
А, я буду видеть и этот, и,
да,
и еще что-то.
Да, да, все, все остальные пять миров, мне вплоть нравится. До наивысшей силы Творца. Да. Все зависит только от твоих свойств. Мы наблюдаем и все видим в соответствии с нашими внутренними свойствами. Если мой глаз улавливает, допустим, какие-то определенные волны, я вижу эту кружку. Если бы он эти волны не улавливал, я бы эту кружку бы не видел. Как не вижу сейчас других объектов, которые находятся вокруг меня. Они называются духовными или высшими, потому что они не находятся в поле зрения моего глаза, моих органов чувств. Они выходят за их рамки, за диапазон ощущения.
А вы видите?
В каком виде я вижу тебя?
Нет, нет. Чертика видите?
Чертиков нет. Нет силы.
Смотри, с какой стороны не подхожу.
А электричество это силы. Духовное тоже, мы же его не видим.
Мы многое чего не видим в нашем мире. И мы не можем назвать все силы, которые мы не видим, не ощущаем духовными. Они абсолютно материальны. Просто всего, мы их не обнаруживаем нашими органами чувств, но мы их обнаруживаем с помощью приборов, которые мы делаем. Разница между духовным и материальным – это не потому, что я его не улавливаю. Я много чего не улавливаю в нашем мире. Разница между духовным и материальным – потому что материальные миры, они строятся на поглощении в себя, а духовные, они строятся на выходе из себя.
Я не понял. Что значит на поглощении себя? Я не о чем вы говорите?
Есть в природе всего лишь два действия. Получение и отдача. Сила, которая притягивает к себе, и сила, которая отталкивает или выдает от себя. В соответствии с этим есть два качества. Получение и отдача. Все силы, все объекты, все действия, все, что вы только можете представить, основанное на свойстве получать, поглощать, абсорбировать, наполняться, называется эгоистическим, материальным, а все остальное отдающее. Выделяющее из себя ради другого, не просто выделяющее, да? Отдающее от себя, посылающее от себя. То есть объект, интересующий, когда находится вне тебя, вот силы, которые действуют таким образом, называются духовными. В этом отличие духовного от материального. Не потому, что он не виден объект. Мы не видим очень много объектов в нашем мире. Мы и атомов тоже не видим. Они, или электричество, как он сказал, они же от этого не становятся духовными. Они просто не улавливаются нашими органами чувств. Но они из той же категории, поглощающие.
То есть электричество что-то поглощает?
Это сила, которая поглощает, да, это материальная сила.
Ну как же так? Электричество все крутит и вертит? Оно из себя работает на кого-то?
Это ты его таким образом используешь. Но если ты обратишься к атому, то увидишь, что вся его структура основана на поглощении, на содержании в себя в определенной структуре. Поэтому она такое так и существует. Тебе необходимо затратить огромную энергию для того, чтобы оторвать электроны от атомов, для того, чтобы направить их по определенному пути, и после этого уже использовать их. Ты прилагаешь огромные усилия, во много раз большие, чтобы сделать электрический ток и его использовать, чем его использование. То есть КПД-то он всегда отрицательный. Мне надо потратить 100 калорий на создание электричества для того, чтобы в итоге его получить и использовать на 10 калорий. Любой процесс, который мы бы в нашем мире не делали, он всегда происходит с отрицательным результатом. Потому что все наши материальные силы, они основаны на желании поглотить. А только духовные силы, которые берут энергию от Творца непосредственно, подобны Творцу, они основаны на свойстве отдачи. Они вдруг начинают эманировать, отдавать, излучать. Причем излучать не за счет каких-то внутренних действий, которые в итоге материально эгоистичны. То есть поглощать для этого выделять, как выделяет нагретое тело, допустим. Нет. а потому как это их свойство.
Так вот, эти свойства духовные мы абсолютно в нашем мире не встречаем. Мы их абсолютно не можем обнаружить. Это как бы вдруг ты находишь источник бесконечной энергии. Ниоткуда. В нашем мире такого нет. В нашем мире это обязательно происходит под воздействием каких-то внутренних, материальных, сугубо эгоистических, даже на уровне неживой природы, сугубо эгоистических свойствах.
Значит, я когда-нибудь смогу тоже эманировать?
Да, конечно.
Да?
Конечно. Все мы достигнем такого уровня, подобия Творцу, когда все наши свойства будут направлены только на отдачу. И тогда ты будешь представлять собой тоже объект духовный, который постоянно из себя отдает, выдает, эманирует относительно других. И в таком случае, как только ты переходишь в это состояние, ты становишься вечным. Представляешь, Женя?
Хотелось не бы, очень.
Не очень. Почему? Потому что свойство само по себе этой силы, которая все время отдает, а ни в чем не нуждается и не получает, оно само по себе ни в чем не нуждается. Оно просто сохраняется вот в таком вот виде, в вечном виде. Вся наша проблема в том, что мы не вечные, временные, постоянно меняемые и так далее, в том, что мы эгоистичны, в том, что нам необходимо поглощать. А если бы мы перешли бы в обратное свойство, в отдавать, выдавать из себя, только у нас нету этой внутренней бесконечной такой батарейки, то тогда бы мы были вечными. Это как будто у тебя внутри стоит батарейка с бесконечным запасом энергии.
Вечный двигатель.
Вечный двигатель.